Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, снова в этой студии программа «Светлый вечер». Здесь я, Алексей Пичугин, и в гостях у нас в этот праздничный день 23 февраля Александр Сидорин, командир взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии, и военные священники, протоиерей Олег Теор, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, отец Герман Горяев, клирик Спаса Елизаровского монастыря Псковской епархии. Отец Герман, вы наверняка, вы же много лет, я так понимаю, уже служите вместе с отцом Олегом, ну, по крайней мере, в воинских частях, постоянно общаетесь. А как бойцы воспринимают его?
Да, вот об отце Олеге, конечно, вот в его присутствии хочется рассказать такой случай.
Расскажите.
Вы знаете, встретил одного офицера, подполковника, вот, летели в самолете вместе тоже. И он рассказал такую историю, что во время чеченской кампании он увидел священника, вот, это был отец Олег Теор, и он был молодым лейтенантом, он говорит, меня вот поразило то, что он на самом деле мужественно встал на окон, ну, пошел по позициям, хотя стреляли. Вот, и, говорит, он открыто встал и пошел. Конечно, меня, говорит, это вот как офицера зажгло очень сильно. Ну, я, говорит, почувствовал, что вот с нами Бог. Вот, он уже подполковник, вот.
А вам страшно было тогда, отец Олег?
Да он, наверное, не помнит, он же, наверное, часто ездил, да?
Риск. Да, едешь.
Ну, или риск, летишь. Само собой, да. А ведь можно было этого не делать, а вы пошли.
Ну, раз надо было.
Ну, вот, то, вот.
Да-да, полетел и ходил, и в тех местах, где Лермонтов когда-то был, река Терек.
Да, кстати, да,
такое. Там вроде казаки наши раньше были, да, более сотни лет назад или 200 лет. Мне показывали станицы, и мы встречались с местными жителями, вот, с детьми, да, которые тоже делились, рассказывали мне свое.
Да. Еще хочу добавить, что вот многие офицеры, именно уже в звании, там полковник, подполковник, вот, мне вот делились со мной, что, говорит, если отец Олег приезжал в Чечню, он садили его на первую боевую машину, и у всех уверенность была, и он, говорит, никогда ничего не случалось. Он ехал впереди в облачении с крестом.
Рисковали отцом Олегом, получается?
Не рисковали, а как Божие благословение такое, вот. Вот. Не то, что рисковали, а я думаю, что это как такое Божье знамя. Вот. Отец Олег, он, я думаю, молился, и все, говорит, заканчивалось всегда очень хорошо. Поэтому, конечно, я слушаю, как молодой священник, такие рассказы об отце Олеге. Он так скромно, никогда ничего такого не рассказывает, но я вот слышал такие рассказы именно от офицеров боевых.
А сколько у вас уже опыта вот именно как военного священника?
Три года.
Ну, все равно, три года – это уже срок,
да,
может
начало,
быть, очень большой.
Да, начало.
А вы сколько, отец Олег, этим занимаетесь?
Более 20
Больше
лет.
20.
Близко с военнослужащими.
Я много слышал про ваш храм Александра Невского. Его называли чуть ли не первым воинским храмом России. А сколько лет вы уже там служите? Тоже больше 20, наверное, да?
Да, около 24.
Вы его получили. Я помню разные истории, читал про вас в интернете. Мы с вами когда-то много лет назад общались, даже вы рассказывали. Очень интересно про ваш храм, про то, как вы его восстанавливали, про то, как действительно он стал воинским. А вот как? Давайте нашим слушателям тоже это поведаем. Действительно интересные очень истории.
Я часто ездил в Москву. У меня знакомые. И на Пятницкой проходили занятия с военнослужащими. Ну, пожелания приходили. Божий закон слушали, такой вот основы православия. Вот. И некоторые священники туда приходили, тоже читали лекции. А потом как-то приехали в Псков эти священники, духовенство. Да. И они говорят, так вот, у нас уже готовый воинский храм. Полковой. воинские.
А у вас находится где-то на территории недалеко от части или на территории части? Как вот стало именно так, что решили, что ваш храм будет воинским?
Он, этот храм до революции был для военных, для военных славного омского полка и построен как воинский храм за 14 месяцев до революции, без подъемных кранов и только строителями в основном. И там проходили службы, да, вокруг было, была воинская часть. И тогда храм окормлял военнослужащих, и когда священники с Москвы вот в 90-е годы приехали, ну, к нам провести такую конференцию решили, то они говорили: о, уже готовый воинский храм есть. Да, это храм Александра Невского, который служил, и, возможно, это один из первых воинских храмов в новейшей истории.
Новейшей истории, да.
Храма Александра Невского. А потом уже чаще стали, и ближе, и уже с военнослужащими.
Я знаю, что вы молитесь в этом храме не только за тех живых ребят, которые рядом с вами, военных, но и за тех, кого уже нет, кто погиб, кто умер. А я слышал, что у вас чуть ли не на каждого из вот, покойных есть досье. Вы про них собираете всю информацию, встречаетесь с их близкими. Чуть ли не вплоть до того, что они писали какие-то стихи, и вы это тоже как-то информацию всю собираете, правда?
Да.
А как вы, значит, это делаете? Это же грандиозная работа, люди со всей страны.
А мы складываем в папки на каждого.
Нет, нет, а как, где вы ее берете, эту информацию? Ведь люди-то приезжают не только из Псковской области, наверное, но и из других регионов страны.
Когда поступали к нам погибшие, вот, в гробах цинковых, вот, то в нашем храме совершалось часто, ну, отпевание, вот, и читали псалтирь всю ночь. Командиры приходили, заказывали, чтобы это, псалтирь была. И мы составляли синодики, записывали их, да, общались с родственниками погибших. И когда они у нас были, им становилось легче, они не падали духом, а им приходилось дальше трудиться и считать достойными героями своего родственника. А потом мы стали списки составлять. Например, когда 6-я рота погибла, привезли, то мы в своем храме самые первые опубликовали погибших 6-й роты. С волнением приходили жены, матери и узнавали, нет ли в этом списке их родственника. А до этого...
Они могли не знать?
Да, они не знали, потому что первая публикация была в нашем храме. В радио и в других местах. Вот.
А родственникам тоже позднее сообщали, да?
Нет, они уже волновались, потому что знали, что они воюют в горячих точках. И приходили, смотрели в нашем храме список. Список иногда уточнялся, поправлялся. А потом мы решили, что как в храме Христа Спасителя или в Псково-Печерском монастыре, или в других местах еще более 1500 лет в православии почитались войны, и особенно погибшие, им памятники воздвигались, толпы, и поэтому мы решили на стенах храма написать памятные доски, и мы на золоте написали имена погибших.
А музей же, у вас какой-то еще и музей,
да,
есть, насколько
я... Да, у нас есть и музей, например, вещи военнослужащих, сосуды церковные и то, что часто не употребляется в богослужении. Библиотека имеется. Вещей у нас очень много.
Это вот. Любой человек, который приезжает в Псков, может к вам,
да,
прийти и посмотреть.
По договоренности потому что мы бережем это, охраняем эти музейные ценности. Например, у нас есть подарок отца Яна Крестьянкина, чаша потир, с которой мы причащаем. Да, она пережила Отечественную войну
1812
года. Есть старинные многие вещи, есть вещи современные. Например, у нас есть ряса отца Яна Кронштадтского. Есть его автографы в некоторых местах. Подрясник старца Николая. И еще его вещи на острове Залит в Талапск. Гурьянова, отца Николая. Вещи других именитых людей. Имеется у нас новые Евангелия, которые лежала на груди 28 лет у святителя Иоанна Шанхайского в гробу.
Откуда вот же вы все это берете? Это же уникальная
приносят,
вещь. Приносят. То есть, опять же, любой человек,
да,
который приезжает в Псков, может прийти к вам и все это посмотреть.
Да, посмотреть, да, посмотреть где-то, вынести у нас. И у нас имеется еще Ветхий Завет походный нашего императора всероссийского, угу, Николая II и другие вещи.
Еще я знаю, что вы какой-то проект сейчас делаете, на который ищете, да, поддержки и помощи, что-то связанное, да, с казармами.
Да, у нас имеются казармы Омского полка, угу, которые признаны как
памятник,
да, культурный, исторический, архитектурный памятник, комплекс, как храм Александра Невского, так и казармы Омского полка.
Они в одном комплексе, да, фактически,
да,
находятся, да?
Ну, а там между ними на плацу Омского полка старинного, где был и колодец, там построены современные дома пятиэтажные. Вот. Но эти старинные дома, казармы и флигель Омского полка хотели в свое время снести, но я каждый раз очередный упрашивал, что поставили их и передали бы храму, потому что у нас очень много книг, литературы на разных языках.
Вот там-то ваша библиотека и находится, да?
Да, и библиотека находится.
И музей тоже там.
Музей, аудио, видео, записи на разных языках православных. У нас даже есть запись литургии на арабском языке, на финском.
Но служили не у вас, нет?
Нет, это записи мы собирали с разных мест.
А какую помощь вы ждете? Давайте сейчас озвучим в эфире.
Ну, помощь у нас
в том,
что мы очень, да, удивляемся, что у нас почему-то нет спонсоров или благодетелей, которые могли бы вот реставрировать
помочь это, да,
да, дома, потому что у нас даже одни окна, да, которых очень много, стоят большие деньги. Недавно только мы заплатили за часть окон более 70 тысяч, да, без спонсоров, за счет нашего храма. Вот,
а куда обращаться, может быть, сайт есть? Куда?
У нас есть сайт.
Сайт, по-моему, pskov.pobeda.ru, да?
Да.
Вот это, и там есть какие-то контакты, реквизиты,
контакты,
куда люди заходить, кто хочет помочь, могут обратиться?
Да, контакты, реквизиты есть. Ну, я так прошу людей, ну, с миру по нитке,
ну,
голому,
конечно,
рубашка.
Да.
Да. Ну, конечно, пожертвования от частных людей – это недостаточно.
Псков.победа.ру, кто заинтересовался.
Да.
А что за история? Недавно в журнале «Фома» была статья о том, что вам, публикация, где упоминалось, что вам вручили георгиевское облачение. До революции были георгиевские облачения, а вот первое в современной истории получили вы. Что это такое?
Да. После 1917 года наградное георгиевское облачение досталось мне, или меня наградили этим облачением. Вот. Награждение происходило в сербском подворье святейшего патриарха
Москве, да?
Московского
Петра и Павла.
И Павла, да. Вот, и там сшили по дореволюционным образцам, вышивали облачение, на котором изображен Георгий Победоносец, и ветки лавровые и дубовые, вот, и георгиевские ленты, и все, что связано с победами, оттенками этих цветов, вот, награждались священники, которые были в боях. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что «Светлый вечер» вы слушаете. У нас здесь в гостях в студии «Радио «Вера» военные священники, отец Олег Теор, отец Герман Горяев и командир взвода 76-го десантно-штурмовой дивизии Александр Сидорин. Вы говорили про георгиевское облачение. Получается, его не все священники военной до революции получали, а это тоже как награда было, да?
Да, да, как награда была.
А за что ее вручали? За участие в боях?
За особо выдающиеся действия священников военных.
И вот вы, а кроме вас уже у кого-нибудь она есть в современной России, нет? Или вы
нет,
пока
я первый после 1917 года имею или вручили, наградили меня.
Александр, а расскажите, как еще ваши солдаты, бойцы участвуют в жизни церковной, ну, помимо того, что они приходят к священнику с какими-то личными надобностями, они же наверняка еще как-то участвуют в богослужении, может, помогают в алтаре или поют. Я знаю, что у отца Олега есть офицерский,
да,
даже хор. Расскажите.
И помогают в алтаре, и поют в хоре. Вот. У нас даже есть, как правильно сказать, во-первых, хор солдатский. Вот. В нем участвуют не только солдаты, но и казаки. Вот. То есть там парень, он служит вот с батюшкой в Черехе, в 104-м полку. Он является казаком, атаманом станицы у нас, своя псковская есть, при храме. Вот. И он как бы с ребятами там военный хор. Сейчас, получается, организовывают, также он там, и еще тоже другие ребята молодые, военный оркестр. К нам туда, получается, приезжал в храм Александра Невского военный дирижер, генерал-лейтенант. Как бы все это обсуждали с батюшкой Олегом и приняли решение, что нужен военизированный вот такой хор. И хор, и, как бы сказать, ансамбль такой. Много инструментов, конечно, которых требуется ремонту, реставрации, то же самое, таких вот старинных баянов там, разных. Вот. Ну, ничего, потихонечку своими силами ребята справляются. Вот. Помогает также начальник штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии. В прошлый раз как бы он помощь такую маленькую организовал. Вот. Командир дивизии также. Ну и остальные тоже начальники идут навстречу, помогают солдатам, помогают ребятишкам. Командиры дивизии, как бы, и я даже больше скажу, вот, батюшка Олег и командир дивизии вместе, если так в кавычках грубо скажу, вытягивают ребятишек маленьких с улицы. У нас на базе дивизии построили спортивный комплекс новый. Вот, и туда разрешили ходить детям, тех, кто с хора, тех, кто с церкви, и, или просто кто там многодетные, то же самое, малообеспеченные ребята.
Вы говорите с улиц, то есть есть какие-то, как сейчас говорят, неблагополучные подростки?
Да, они потому что видят то, что там группа людей, девочек, мальчиков, узнают все это. Город небольшой, все это друг другу передается, а у них нет возможности, например, сходить в бассейн в городе, нет возможности сходить в тренажерный зал, да и просто как бы родители, как бы, может, им мало времени уделяют. Вот. Все потихонечку начинают в храм, все потихонечку начинают как бы заниматься спортом с Божьей помощью.
А десантники как помогают этим ребятам?
Десантники проводят с ними инструкторско-методические занятия. То есть самостоятельно, даже не надо просить, даже порой хочется сказать, там, вот, так я как офицер порой смотрю, ребята, да, там, пусть хоть маленькие позанимаются. И стоит, например, танк, ребятишки проходят, там, идут в спортзал, они там, маленькие дети, о, а что это за танк? И солдат им давай рассказывать, как бы. Для них это такое отвлечение, во-первых. Во-вторых, они видят глаза детей горящих, и им это... как бы самим очень приятно и очень нравится. Также там солдаты занимаются в этом спортзале там рукопашным боем, боксом, самбо, там, ну, всеми видами. И то же самое, дети подходят, видят там красивый прием, красивый бросок, учат там, начиная от как завязывать бинты, руку обвязывать, заканчивая там остальными приемами. То есть вот такое как бы идет такая...
Да, ну это очень интересно. Потому что я вот такого работа никогда не слышал, что для просто детей с улицы, которые могут прийти и к десантникам, и в церковь, что это будет все как-то связано.
Ну, у нас еще полевой выход был, да. И ночевка.
Да.
Да, и как да. Строим
по всей... А возраст какой?
Вот в полевом выходе, самая маленькая девочка у нас, ей 5 лет. И мальчики 5-летние.
И все они участвовали в этом полевом выходе?
Конечно. Вот. У нас получилось так, что то же самое. С разрешения командира дивизии. Все, был выделен офицер. Выдали экипировку. РД, спальные мешки, плащ-палатки.
Это же еще все должно быть, ну, как-то немного соответствовать их росту.
Нет, это все солдатское. Да, все себе. Солдатское. Я вам сейчас расскажу. Там очень смешно получилось. Да, детишки маленькие. Шли, мы, получается, прошли около 5 километров до лагеря, разбили лагерь, переночевали там, и потом уже шли обратно, вот эти 5 километров. Дети настолько были промотивированы самостоятельно, им так хотелось это все. Подняли флаг разведчика, флаг десантника, все это, маленькие дети там шли с этим флагом. Люди в городе просто видели это. Представляете, вот такой маленький человечек, у него сзади рюкзак десантный, РД, еще спальный мешок сверху привязан, еще сзади плащ-палатка болтается привязана. Он идет, и у него там ноги стерты, плачет, там слезы текут. Ему говоришь, там, Дима, там, есть мальчик, ну, давай, там, сестренка, там, Дима, давай, я возьму твой ранец.
Нет, я сам.
Нет, да. Я сам, идет, и все, там, тянет, ему там помогает, он, отойдите, я сам.
Тяжело, плачет, но, наверное, да. Если спросить, теперь больше всего мечтает, чтобы еще раз так
куда-то сходить. Да, вот. И еще больше, там все одноклассники тоже мечтают. А уже как бы это уже такое как бы, ну, нравоучение такое. Смотришь, дети начинают там хулиганить, например. Так, все, значит, завтра ты на тренировку не придешь, мы тебя не пустим. Оп, все, начинай сразу хорошо. Я больше скажу, хорошо себя вести, больше скажу, что перед поездкой сюда одна женщина подошла и сказала большое спасибо за то, что ее дочь очень сильно изменилась. Как бы она говорит, она увидела, ее дочка увидела вот это вот общение между, ну, нормальными детьми, можно так сказать, между детьми и военнослужащими. Потому что каким бы солдат ни был, он все равно является солдатом. Он все равно натерпелся, в какой-то степени настрадался. И у него душа распахнута, и он уже не воспринимает вот это всю, вот этот весь негатив, а хочет нести только добро. И дети это видят, и поэтому очень сильно меняются. Угу. И вот такая солдатская помощь, как бы сказать. Сейчас дети, завтра население страны.
А вы, отец Герман, в этом как-то участвуете, вот в работе с детьми?
Да, у меня тоже был такой опыт. Я с детдома взял там группу ребят, тоже самых таких отъявных. Зашел просто к ним. Наша дивизия занимается тоже детским домом. Вот. И я к ним один раз заехал, и они вот находились в таком отдыхе. Именно такие подростки. Вот. И я им предложил съездить к нам в полк. И они такие, ну, подумали, что я шучу. Вот. И я их сразу быстро собрал. 4. И мы поехали, посмотрели все, зашли в спортзал. И так по часе им очень, конечно, понравилось. Они такие загорелись. захотели пострелять, но чуть-чуть не удалось, но нельзя таких маленьких. Вот. Вот. Но в основном я стараюсь заниматься все-таки военнослужащими, потому что тоже они приходят детьми, и вот когда начинается РВПП, здесь вот я стараюсь с ними пообщаться наедине, и, наверное, из 100%, если приходит, допустим, человек 500, вот, то из них, наверное, человек 300 исповедуются, прям сами желают, сами спрашивают.
То есть почти. Они уже, в принципе, и до армии знали, что это такое?
Да, сейчас молодежь совершенно другая, она не стесняется веры. Вот они спокойно, я захожу, они там и молитву прочитают, некоторые из них и перекрестятся. То есть сейчас, видно, молодежь уже такая внутренняя, свободная и на самом деле верующая. И к нам, кстати, в ВДВ приходит очень много с высшим образованием и такие вопросы задают. И происходит такое духовное возрождение. Потому что, когда они попадают в такие условия, когда надо подчиняться, когда надо вот меняться, из теплых условий, все-таки домашние условия, это более теплое, когда захотел, вышел, пришел, а здесь все по распорядку, по уставу, здесь у них происходит такая, анализируют свою жизнь, как они вот чаще я слышу, что у них происходит именно духовное такое возрождение. Мне нравится то, что у них происходит такое покаяние. Они думают, вот часто мне говорят, что там дома неправильно поступали там с родителями, с мамой, с папой, вот это основное, то, что кого-то как-то обижали, и вот здесь вот происходит такое духовное именно возрождение. И вот в этот момент как раз я стараюсь с каждым побеседовать один на один, и беседую, я для себя решил, что я не буду говорить, что я хочу вас исповедовать, а просто побеседовать со священником, и я разговариваю даже с ребятами-мусульманами, просто они мне рассказывают, какие у них традиции, очень интересно, их не традиции, их не жизнь где-то там, для меня, допустим, как их не национальные блюда.
И... Ну, конечно, это все очень, да, познавательно.
Да.
Да, спасибо, наше время уже в эфире подошло к концу, еще раз поздравляем вас всех, дорогие наши гости, с 23 февраля, наших слушателей, которые тоже, тех, кто... причисляет себя к защитникам Отечества, мужчин, женщин. Как мы знаем, среди военнослужащих уже теперь много женщин. А напомню, что сегодня, в этот праздничный день, говорили о церкви и об армии вместе с военными священниками, отцом Олегом Теором, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского в Пскове, ответственным за взаимодействие с вооруженными силами в Псковской епархии, помощником командира по работе с верующими 76-й десантно-штурмовой дивизии, отцом Германом Горяевым, который служит в Спас-Елизаровском женском монастыре в Пскове, и с Александром Сидориным, командиром взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии. Спасибо вам, дорогие гости, что пришли сегодня к нам.
Спасибо вам.
Спасибо,
да,
что пригласили.
Еще раз всех с праздником, всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».